слушаете 41-й выпуск Технокотиков. Сегодня 20 мая 2021 года. В студии Дима и Жора. Выпуск не совсем полным составом, но каким есть. И мы расскажем вам новости науки и техники, как обычно. Привет, Жор.
Привет, Дим. И привет всем слушателям. Сегодня новость у нас будет очень интересная. Мы с Димой сейчас расскажем ее вместе, подготовили немножко. Если вы помните, раньше мы как-то уже рассказывали о проблеме наличия большого количества мусора на земной орбите. И говорили о том, каким проблемам это может привести. И говорили про то, что космический мусор сталкивается с другим космическим мусором, что приводит к появлению еще большего количества космического мусора. В общем, проблема постепенно начинает нарастать. И с годами будет только усиливаться. И это, конечно, создает очень много опасений, да, для вывода новых каких-то спутников на орбиту нашей Земли. Да и вообще улет за пределы земной атмосферы становится все более сложным. В общем, интересно, что сейчас уже инженеры, конструкторы, производители спутников начали искать способы изменить конструкцию для того, чтобы снизить этот риск. И, в общем, мы нашли новость, которая меня лично очень сильно удивила. Да, я когда думал то, что как можно поменять конструкцию спутника, чтобы он стал производить меньше мусор. В общем, какие можно изменения внести?
И он меньше превращается в мусор, потому что он не то чтобы что-то производит, а как только, пока он работает, это спутник. А как только работает, он перестал работать, он сразу называется мусором.
Да, и вот здесь нужно подумать, вот с точки зрения инженерного дела, а как можно сделать так, чтобы количество этого мусора стало как можно меньше? И, в общем, разгадка...
Делать маленькие спутники.
Да, хорошо. Я думаю, что Диму нужно отправлять работать в НАСА или в Роскосмос. Но на самом деле ребята придумали новый материал, из которого можно создавать какие-то конструкции, да, какие-то основы. Дим, расскажи, что за материал, что за волокна?
Что за материал? Тут надо рассказать, что это за ребята, и почему меня эта новость зацепила. Значит, товарища зовут Макс Джастис, что переводится с английского как «максимальная справедливость». Мне очень интересно, это псевдоним или имя. Если верить его биографии, он специалист по кибербезопасности, бывший морской пехотинец и человек, работавший с НАСА последние 15 лет. Это все с его слов, так что тоже не могу подтвердить. И он предлагает делать спутники из грибов. И, судя по всему, нет, не из тех грибов, которые он сам употребляет, а из немножко других, из мицелия, то есть из... как это называется-то по-русски. Ну, в общем, хотя мицелий тоже называется.
Мицелий вот так называется, да.
Да, тонкие ниточки, которые у грибов обычно под землей, и они друг друга соединяют. Почему я, например, посмотрел эту новость, несмотря на такой интересный послужной список товарищей, который, судя по всему, он как минимум немножко звездит. Потому что, в общем-то, идея не такая безумная, как кажется. Мицелий можно использовать как строительный материал или как конструкционный материал. Нитки эти, если их собрать и правильно обработать, получаются довольно прочные, как шелк, например. Шелк очень прочная штука. Вот, из них получаются такие вещи, похожие на пластик, например. Уже есть куча всяких экспериментов, где из мицелия делали что-то похожее на кирпичи, что-то похожее на кожу, на такую эластичную резину. В общем, у него довольно много способов обработки, и получается прям полноценный материал. А вот зачем они его в спутник хотят засунуть, это отдельный вопрос. Жора, ты смотрел, что они предлагают, и почему им так понравился?
Да, я смотрел, но вот про материал я бы еще добавил, да, что есть еще интересные идеи по совмещению технологий 3D-печати и использованию этого мицелия. В принципе, там уже ребята говорят о том, что можно было бы, в принципе, изготавливать стулья, изготавливать какие-то другие предметы мебели, даже там доски для серфинга. Дим, тебе, наверное, как человеку, который катается, было бы это все очень интересно. Да,
но вот, я бы купил другую, какую-нибудь более проверенную доску.
Да, наверное, сейчас это как-то кажется немножко странным, как, наверное, когда-то пластик казался для людям тоже, да, странным. В общем, это все понятно, да, и полезно, кажется, там, недорогой материал, простой, крепкий, в общем, такой экологичный. Так а в чем использование в космической сфере, то есть как можно это все дело использовать? Ну, в общем, этот Джастикс, про которого Дмитрий рассказал, он рассказывает, что в зависимости от типа мицелия он может быть более гибким, чем дерево, прочнее, чем дерево, и даже более огнестойким. То есть он взял там пропановую горелку и 5 минут просто направлял пламенами целей, и все, что получилось, это дым. То есть он не сгорел. Он хорошо плавает в воде, он выдерживает холод космоса, не нужно беспокоиться о холодной сварке, да? И есть очень много, по сути, причин, по которым он подходит для спутников в космосе, на суше, в воздухе, по пути в космос, да, то есть он там устойчив к сгоранию при прохождении через слои атмосферы. Вот. Дим, ну так хочешь рассказать про то, что как это связано с космическим мусором? Казалось бы, материал, как он может его уменьшить?
Ну да, кстати, как он может его уменьшить, по словам нашего автора, это вот если, значит, сделать этот материал достаточно упругим, то есть чуть-чуть более упругим, чем алюминиевые панели, которые сейчас активно используются, то тогда, когда в эту панель врежется что-нибудь, космический болт, какой-то кусок космического мусора, она не развалится на куски, а в ней просто образуется дырочка, и, значит, не появится большого количества новых обломков. Вот это вот проблема, с которой вроде как пытаются бороться. То есть если в обычную космическую станцию что-то врежется, скорее всего, от нее отвалится несколько кусков, и таким образом мы имеем как бы цепную реакцию. Теперь у нас 10 кусков мусора вместо одного. А тут в теории получится столько же, сколько и было. Может быть, даже этот болт там застрянет. Честно говоря, верить автору на слово здесь я бы не стал, потому что в его послужном списке ни одного готового материала нет, ни одного готового спутника до этого он не сделал, ни одного какого-то изобретения, которое бы работало на Земле. Кроме этого кирпича, про который он рассказывает, там тоже нет. Кирпич, кстати, видео интересное, это другие ребята, я так понимаю, он на них ссылается, мы, наверное, приложим ссылочку туда, и там можно будет посмотреть, они довольно прикольно сделали кирпич, они там его разными самыми способами испытывали, просто кирпич из мицелия, он легкий, похож на шлакоблок, и действительно он у них, ну, как сказать, не совсем не сгорел, он поджарился с одной стороны, но у него хорошие теплоизоляционные свойства, что, кстати, в космосе может быть полезно. В общем, я за эту новость зацепился не тем, что я верю в товарища Макса Джастиса, судя по всему, он, скорее всего, ничего не сделает, а в то, что таким интересным пиар-ходом он, в общем-то, привлек внимание. Вот видите, про него написали куча разных газет, к материалу, который на самом деле уже применяется. Просто, наверное, сейчас не получил заслуженного такого, не знаю.
Внимание, да. Он вышел, да, из фокуса какого-то такого информационного, и это здорово, действительно, что человек к нему этот фокус снова привлек и показал, что, ребят, смотрите, материалов много есть интересных, мы об этом позабыли немножко, и новые старые инструменты использовать новый лад, почему нет, это хорошая идея.
Да, то есть немножко включил хайп-машину. Он, кстати, не первый, кто это сделал. Есть японский астронавт JAXA, то есть человек, который летал с японским аэрокосмическим агентством, и профессор Такао Дои, который вот в прошлом году обещал сделать спутник с деревянным корпусом. То есть еще более странная идея, учитывая то, что дерево-материал вполне себе горючий и еще более хрупкий. Ну вот тоже он решал проблему, которой, судя по всему, нет, если честно. Рассказывал, что спутник, когда сгорает в атмосфере... Кстати, мицелий тоже сгорит в атмосфере. Он просто по-другому сгорит, но он разложится вполне себе на кусочки и не долетит до Земли, что хорошо. Вот. Что алюминий, значит, оставит частички вредные, и будут они там в атмосфере летать, и это проблема. Ну, судя по масштабам бедствия...
Масштабам, да, количество этого алюминия.
Да, проблема даже не 1% от нынешних выбросов всего остального, и не та, с которой стоит бороться в первую очередь. Но таким образом тоже профессор Такао привлекает внимание к биоматериалам, и может быть в этом плюс. Даже если их спутник развалится в первые минуты полета, но как минимум доберется до космоса и чуть-чуть поработает, несмотря на свой деревянный корпус, это будет довольно неплохая реклама.
Слушай, это было бы круто. Представь себе, ракета такая стоит, красивая, на солнце, вся в резьбе по дереву, украшена. Это здорово, по-моему. Выглядит как минимум круто.
Там еще гжель, хохлома, не знаю, что... А, ну гжель это по керамике, да? Хохломская роспись должна быть.
Да.
Я что хотел сказать, я полез посмотреть, а где же оно применялось. На самом деле есть куча интересных проектов. Первую башню, это такая была, нежилая, она для выставки была сделана из кирпичей, которые сделаны из мицелия, построил один изобретатель в 2014 году. То есть уже вот 7 лет как исполнилось первому зданию, оно такое довольно высокое было, там в несколько этажей, которое полностью сделано из биологических материалов. Вот. Дерево тоже, как ни странно, материал при нужной обработке можно получить очень и очень интересно. В прошлом году была группа исследователей, которая сделала полностью прозрачное дерево.
Угу.
То есть взяли обычные панели, их обработали перекисью, выбелили и залили специальным веществом, и оно стало прозрачным.
Вопрос, мне кажется, это было, зачем? Это было бы круто. Представь, если ты действительно можешь строить дома в Сибири где-нибудь, в северных странах, а-ля Норвегии, Финляндии, которые финны очень любят, да, деревянные дома, деревянные постройки, они очень теплые, но всегда у тебя есть необходимость встраивать окна. Представь, как можно было бы круто сэкономить вот теплопотери, все, делая такую деревесину прозрачной, делая полностью прозрачную стену дома целого, это вообще, по-моему, новый такой шаг в дизайне, в строительстве.
Это было бы круто. А я тебе больше скажу, стекло, если заменить на вот такую деревяшку, она, когда хорошо отполированная, действительно выглядит как стекло и абсолютно прозрачно. Не обязательно она будет мутной. У тебя получается стекло, которым нельзя порезаться, если ты его разобьешь, например.
И разбить, наверное, сложнее, как древесину. Мячиком не выбьешь деревянную стену.
Вот. В случае с этими грибными кирпичами тоже интересно. Они, ну, во-первых, могут для... Даже если они не выдержат всех нагрузок обычных, они могут использоваться для теплоизоляции. Сами материалы, которые в них используются, или мицели, они могут служить не только кирпичом, но и цементом, связывая их между собой. Вот этот же самый экспериментатор, который в 2014 году построил башню, потом сделал другой проект, где не высушенные, то есть еще живые кирпичи он собирал внутри какого-то музея, и они потом сами между собой срастались, то есть как бы продолжали жить и укреплять конструкцию.
Угу. Не, это, конечно, очень круто, да, интересно все. Вопрос, почему это все не применяется в этом масштабе? Наверняка, да, там дело в цене материала того.
Дело в цене и дело в рекламе. Я по поводу вот этой новости нашел подборочку материалов, которые пришли из космоса, или которые космос помог популяризовать. И там довольно интересно. Некоторые из них реально существовали какое-то время до того, как они попали в космос, и люди на них обратили внимание благодаря миссиям, ну, в первую очередь, НАСА. Тут, кстати, надо, наверное, оговорку сделать. Все, наверное, вспомнили историю про ручку легендарную, которую у нас юмористы любили рассказывать, как США потратили миллион на ручку, которая пишет в космосе на стене, потому что обычно не умеет. А все это время русские космонавты пользовались карандашом.
Угу.
Вот это неправда. Карандашом никто не хотел пользоваться, потому что от него мелкие частички разлетаются потом по станции, и это неудобно. А ручку разрабатывала частная компания, да, она действительно потратила там больше миллиона долларов на разработку, но они ее делали как бы для себя в надежде продать НАСА. И в итоге потом продали. Да, они продали НАСА, но там что-то было совершенно подъемное из серии 4 доллара за штуку. Потом они продали, кстати, Советскому Союзу, тоже для наших космонавтов, по похожей цене, то есть не задорого. Но благодаря этому сделали себе рекламу, и ручка стала популярной. Я думаю, они даже отбили свой миллион.
Дима вот сейчас разбил миф просто. Ты разрушитель мифов, помнишь, была такая передача?
Была такая хорошая, но мы до них еще не доросли. Еще моя десятка. Десятка материалов, которые пришли из космоса. Покрытие для линз, очков, например, знаешь, сейчас покупаешь с антицарапательным покрытием или там, на фотоаппаратах. Это mm-hmm. был материал, разработанный изначально НАСА.
Можно мой телефон таким покрыть?
Для антенн. Ну, я думаю, твоя горилла, она что-то из этой же роди. Дальше прикольно. Помнишь, что были водяные пистолеты такие с насосом крутые? В какой-то момент появились они в России, до этого не было, были такие скучные маленькие, а потом стали крутые, которые далеко стреляют.
В моем детстве пистолетом для... водяным пистолетом была бутылка из-под шампуня, который закончился.
Ну да.
Или пластиковая полторашка с гвоздем.
А у мажоров были вот такие крутые, которые можно было накачивать. Так вот, это тоже инженер НАСА, он работал над насосами, которые нужны были для чего-то там внутри НАСА, а потом понял, что из этой штуки получится классная игрушка, и запатентовал игрушку. Дальше.
Да,
космическое одеяло, которое все, наверное, видели
Фольга.
В новостях про 9.1.1. Там, да, спасают людей. И его делали не для людей. Это изоляционный материал для, собственно, спутников, чтобы отражать солнечный свет и чтобы внутри ничего не портилось. Но, опять же, оказалась полезная штука. Uh-huh. Людям тоже нравится, так же, как и спутникам. Отлично продается теперь. Цифровая фотография. Ее делали в НАСА, да. Первая компания, выпустившая фотоаппарат, была Kodak, но он тогда был непопулярен. Это были 70-е годы, и ничего хорошего этот фотоаппарат не снимал. А главные такие достижения именно в области матриц все еще сделали в НАСА, в Jet Propulsion Laboratory. Если вам не знакомо название, то это ребята, которые делают очень много всего, включая марсианские роверы. Например, если погуглите следы от колес ровера Curiosity, там, кроме обычного рисунка, есть еще код Морзе. несколько точечек и полосочек подряд. И эти полосочки кодируют буквы JPA. В общем-то, самая Jet Propulsion Laboratory делала, да. Они много чего сделали, включая, вот можно сказать им спасибо за нашу цифровую фотографию. Номер 5 в моем списке. Ручные пылесосы для машин. Бренд Dustbusters, фирма Black & Decker.
Самая бесполезная вещь.
Да, но мега популярный девайс. Black & Decker когда-то получила заказ на дрель, которая должна работать в космосе, на Луне, чтобы космонавты, астронавты НАСА могли брать образцы поверхности. Они сделали дрель с аккумулятором, потом поняли, что сама идея мотора, прикрученного к аккумулятору, вещь полезная в хозяйстве, и на основе этого сделали, ну, как ни странно, не дрель, а вот пылесос. Тоже был большой успех на рынке. Memory foam, матрасики, всякие стельки для ботинок и так далее. НАСА изначально разрабатывала для своих сидушек.
Ты какую-то американскую статью нашел, ни одного нет разработки Роскосмоса.
А тебе, я прям ждал. 7-й пункт у меня — это топливные элементы, которые превращают водород в воду электричества. Очень полезная штука, их параллельно разрабатывали и американцы, и русские. И где-то в начале 2000-х, в конце 90-х был такой проект Нива Антел. АвтоВАЗ в багажник своей Нивы засунул эти топливные элементы, генератор от Бурана. То есть для корабля Буран разработали их, но Буран, как известно, пролетел один раз и больше не использовался. А топливные элементы с него, немножко переработанные, поставили на Ниву, потом еще на одну ВАЗовскую разработку, когда был бум водородных технологий. Вот в России тоже сделали два экспериментальных автомобиля, которые ездили на электричестве, получаемом из водорода.
Круто,
вот.
Круто.
Да, космических технологий. Ну и самый кайф мой, топ-3 просто. Вот они как раз, их ни одну не придумали, эту технологию в НАСА или там в Роскосмосе или еще где-то, но их все популяризовали благодаря космосу. Это, во-первых, солнечные панели. Им было 100 лет, наверное, к тому моменту, как начали активно летать в космос, но они были в зачаточном состоянии, они плохо работали и оказались дико полезны для спутников. В итоге сильно прокачалась технология, стала у всех, скажем так, даже не знаю, как на глазах, на устах.
Всем... Расти.
Да, как пропагандироваться. Представляете спутник, наверное, представляете какую-нибудь банку консервную, у которой два крыла по бокам, да, вот этих солнечных панелей, все знают, как они выглядят, и они пошли в народ массово. Другая технология — это липучки наши обычные, в Америке называются велкро. Их тоже придумали в Швейцарии в 40-х годах, но они были никому не нужны, пока НАСА не начала на них крепить все, что летит в космическом корабле, чтобы оно не болталось в невесомости. Они стали эти липучки там использовать, и они стали после этого дико популярными. Прям выросла нереальная их популярность в глазах народа. Ну и тефлон знаменитый. Опять же, его сделали в компании DuPont, но популярен стал именно благодаря НАСА, потому что они нашли ему кучу применений и начали активно его заказывать. Ну а DuPont сделал на этом рекламу.
А какой он пример какого-нибудь применения тефлона в космосе?
Я так понимаю, они его использовали для трущихся панелей и изоляции. У него же очень мелкий, как сказать, коэффициент, почему он не скользит?
Да.
Да, потому что там очень плотно упакованные частички, у него довольно ровная получается поверхность, если его правильно сделать, то у него нет микронеровностей.
Прикольно. Круто. Дима, спасибо тебе за такой топ-10 интересное. Просвещение было космическое сегодня у нас.
Да, так что, ну, в общем, я надеюсь, что независимо от того, чем занимается Mac Justice, возможно, кто-то сегодня благодаря этим новостям узнал чуть-чуть больше про биоматериалы.
Да, ребята, полезные, популяризируйте дешевые. Грибы в правильном виде.
Да-да-да, съедобные. Кстати, фирма этого Макса, она торгует обычными нормальными там вешенками и прочими разными съедобными грибами. Все вполне у них чинно. Благородно.
Ну все, про мицелий написал. Осталось переименовать компанию в какие-нибудь Mushrooms Crypto и идти с IPO на биржу. Все, на этом будем закругляться, Дим?
Да, думаю, на сегодня хватит. Всем пока.
Всем
приходите,
пока.
Приходите к нам в группу, мы будем публиковать еще другие новости там, не только про грибы. Нас можно еще иногда читать.
Все,
а услышимся через неделю.
Пока. Всем спасибо, пока.